Глава 21, в которой каждый что-то дополучает.
«Ты дашь мне Хольмганг?»
— удивленно оттопырил губу Торсвель. «Конечно», — невозмутимо ответил ему Гуннар. «Меня не устраивает то, что ты умрешь в осознании того, что ушел непобежденным. Ты сильный воин. Ты не закричишь, когда тебе будут выпрямлять ребра. А я хочу, чтобы ты ушел, осознавая тот факт, что не смог. Не сумел спасти свою жизнь. Я хочу смотреть в твои глаза, когда на мою секиру будут накручены твои потроха. И не согласен на меньшее». Гуннар говорил это мерным, спокойным голосом, вбивая каждое слово, как гвоздь в доску. Торсвель усмехнулся.
«Ты уверен, Олафсон, что все будет именно так? Ты уверен, что это ты намотаешь мои кишки на сталь, а не я твои?»
«Если случится такое, значит, моя удача не столь велика. Вот и все. Только вот я уйду, точно зная, что сделал все, что мог».
«Кроме мести!» — захохотал Торсвель. «Какая паршивая смерть!»
«Скажите, ярл Гуннар», — раздался голос Гунтера, — «не могу ли я в этом случае стать вашим душеприказчиком? Гунтер фон Рихтер, рыцарь храма, плачущей богини, к вашим услугам». Гуннар с удивлением посмотрел на фон Рихтера. Рыцарь истолковал этот взгляд по-своему и пояснил. «Мой род достаточно древен и благороден. Он насчитывает 12 поколений воинов. Не думаю, что вам следует беспокоиться о чистоте моих помыслов и о том, вправе ли я претендовать на такую честь».
«Да я и не беспокоился. Просто удивился», — пояснил ярл. «Этот сын тролля и тебе чем-то насолил?»
«Нет, я его сегодня впервые увидел. Хотя что можно думать об убийце женщин и похитителе девиц? Просто месть, а особенно месть за родных, это достаточно серьезное дело, чтобы доверять его просто удаче. Должен быть тот, кто сможет довести его до конца, если враг окажется сильнее». Гуннар посмотрел на рыцаря. На его лице блуждала странная улыбка. «Что же, Гунтер фон Рихтер, рыцарь, прости, дальше не запомнил. У меня нет семьи, у меня нет родных, и палуба Драккара стала моим домом. Если правды нет, и это существо, по ошибке отнесенное к человеческому роду, сегодня возьмет верх надо мной, завещаю тебе свою месть». «Услышано», — откликнулся Хегни, перевязывающий рану. «Подтверждаю», — неожиданно для себя сказал я.
«Ох, будет сегодня моей секире пир крови, а воронам сытный обед!» — оскалился Кривой.
Гуннар не обратил никакого внимания на его речи, завернулся в плащ и откинулся на камень, собираясь силами к этому самому Хольмгангу, который, судя по всему, был попросту поединком. Ох, и к нам подошел Суфор, про которого я уже и позабыл, наблюдая сцену из пьесы «Благородство и смерть». «Ну и здоровый же сволочь!» — изрек он с неприязнью, глядя на Торсвеля. «Это он тебя так?» — полюбопытствовал я. «А то кто же? Только фаерверк запустил, тут это животное бежит с каким-то здоровенным кульком в руках. Я и сделать-то ничего не успел, как он меня своей секирой долбанул. Похоже, что с критом. Да еще меня от удара на камень бросило. 15% жизни осталось. Чуть ласты не склеил. Ладно, что хоть зелий с собой прихватил». И Суфор расстроенно шмыгнул носом. То ли зелье жалел, то ли что так мало в бою успел сделать. «Кулек, говоришь?» — хлопнул я себя ладонью по лбу. «Твою-то мать!» Я огляделся и, выбрав воина из Хирда Гуннара, из тех, что помоложе, крикнул ему. «Эй, боец!»
«Да, ярл!» — отозвался тот. «Слушай, не в службу, а в дружбу. Вон туда убежал мой человек, Флосси. Найди его, и пусть он сюда идет».
Воин коротко глянул на Гуннара, тот, приоткрыв один глаз, кивнул, и воин побежал в лесок. «Гуннар, ничего, что я твоими людьми командую?» Решил я исправить возможную бестактность. «Хирдман должен быть всегда чем-то занят или пьян. Тогда у него нет времени на серьезные глупости. — ответил мне Гуннар, снова впадая в спячку.
«Не сомневалась, что ты уже здесь!» — раздался уже родной мне голос Элины. «Хейген, как тебе удается все время оказываться везде первым?»
«Карма такая», — ответил я своей клан-лидерше, поворачиваясь к ней.
«Если поспешать не будешь, все самое вкусное съесть могут, причем без меня. А это обидно».
«Согласна». Элина огляделась вокруг, оценила истоптанный песок, валяющееся оружие, изломанные ветки и Торсфеля, хмуро смотрящего перед собой.
«А что у вас тут было-то?»
«Да, ничего особенного». Пожал плечами я и кивнул в сторону волосатого разбойника. «Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко».
Элина подошла к Торсфелю и осмотрела его.
«Да, еще тот Сережка. Брутален бродяга».
«Жаль, что я в кольце друзей, милашка!» — проревел Торсфель. «А то бы мы с тобой поиграли в игру «А ну-ка догони!»
«Ох, боюсь, боюсь!» — засмеялась Элина, и внезапно ее лицо перекосилось.
«Господи, опять он!»
Из рощи показался Флосси, явно изнемогающий под весом свертка. Молодой воин пытался ему помочь, но Флосси отмахивался от него головой, как будто отгонял муху.
«Не волнуйся, он трезвый», — успокоил я Элину и, позвав Гунтера, поспешил к Флосси.
Туалетный наконец-то положил сверток на землю и, отдуваясь, сел рядом. Пот бежал по его бородатому лицу.
«Фух, ярл!» — сказал он мне. «Ну и хорошо же Кёниг кормит свою дочку. Еле дотащил».
«А чего ты ее там-то не распутал?» — удивился я.
«Да кто их девок знает? А ну как еще бы убежала? Ищи ее потом до конца времен!»
— резонно предположил Флосси. Я наклонился над свертком и увидел, что он еще и перевязан корабельным шпагатом.
«Это да», — согласился я с ассенизатором и попросил Гунтера.
«Дружище, перережь веревки. У тебя вроде и кинжал был».
«Мизикордией?» — удивился Гунтер. «Она для другого предназначена».
«Ой, Гунтер, бросай ты эти свои условности», — поморщился я. «Режь давай, пока она там Богу душу не отдала».
Гунтер вздохнул, но спорить со мной не стал. И, достав кинжал, начал перерезать веревки.
Сверток заизвивался, и вскоре перед нами предстала крепкая девица с замурзанным лицом, всклокоченными волосами и в потрепанном платье, которое когда-то, видимо, было красивым. Черты ее лица не подвергали сомнению ее родство с Кёнигом, разве только бороды не хватало. Она уставилась на нас и властно спросила.
«А вы кто?»
«Освободили мы вас», — ответил ей я. «Мы бесстрашные спасатели. Мы там, где творится несправедливость, и люди терпят лишения».
Девица окончательно запуталась, и я понял, что, видимо, не время для шуток.
«Отец ваш попросил нас, меня и моего друга, доблестного рыцаря храма фон Рихтера, освободить вас из лап Торсфеля Кривого, что мы и сделали. Вы же Ульфрида, дочь Кёнига Харальда?»
«Уф!»
— выдохнула девица.
«Я-то уж испугалась, что после этого отродья тролля Торсфеля я попала в руки каких-то полудурков».
Гунтер поджал губы, но промолчал.
«Конечно, я Ульфрида, неужто не видно?»
Девица поднялась на ноги.
«Папаша, стало быть, озаботился?»
«Чудно!» «Вами выполнено задание освобождения дочери Кёнига. Вы освободили дочь Кёнига Ульфриду из плена. Для получения награды обратитесь к Кёнигу Харальду».
«Чего чудного?» «Не понял я. Все-таки дочь?»
Ульфрида махнула рукой, давая понять, что в теплые отцовские чувства она не особо-то верит.
«Все ли с вами в порядке, леди Ульфрида?»
Соблюдая этикет, обратился к Кёнигессе Гунтер.
«Да какой к йотунам свинячим порядок?» — отозвалась Ульфрида. «Сначала этот Ингвар со своими странностями, потом этот волосатый дуболом Кривой со своими дурацкими шутками, потом в тряпках меня туда-сюда таскали и швыряли, теперь все ляжки в синяках и ребра болят».
«Я имел в виду, не случилось ли непоправимого?» Немного покраснел Гунтер.
«Чего? А, ты об этом!» Захохотала Ульфрида, с которой, похоже, все, что могло случиться, давно уже случилось. «Да нет, он меня не тронул. Видать, запретил кто-то. Э, малый, а я тебя знаю. Ты у нас в чертоге нужники чистишь?»
Ульфрида ткнула пальцем во Флосси.
«Есть такое!»
Потер нос Флосси.
«Чистил!» «А тут ты как с этими двумя?» «Кёник отдал меня ярлу Хейгену. Теперь я ему служу»,
— произнес Флосси с достоинством, давая понять, что она, Ульфрида, теперь ему не указ. «У него свой личный ярл теперь есть».
«А, так ты ярл!»
— с новым интересом уставилась на меня Ульфрида.
«Другое дело. Я-то подумала, что обычный наемник. Прими искреннюю благодарность, ярл, за мое спасение. У тебя сколько драккаров?»
В глазах Кёнигессы загорелся огонек нового интереса, который меня совершенно не порадовал. Похоже, она находилась в активном поиске своего личного счастья, что мне было нафиг не нужно.
«Нет у меня драккаров»,
— быстро сказал ей я.
«И Хирда нет. Вон один Флосси в наличии».
Где-то в мозгу Ульфриды на мой образ был поставлен штамп «Профнепригоден». И дуло ее темных зрачков перешли на блистающего своими свежевымытыми доспехами Гунтера.
«А я вообще просто рыцарь!»
— не менее поспешно, чем я, выпалил Гунтер, тоже смекнувший, откуда ветер дует.
«Пойди туда, пойди сюда, на побегушках, в общем!»
По гримаске, проскочившей по лицу Кёнигессы, было понятно, что мы ей больше не интересны. Флосси же изначально не рассматривался в качестве потенциальной добычи.
«А этого паразита кривого изловили?» — поинтересовалась Ульфрида. «Или сбежал, отродье тролля?»
«Да вон он!» — показал я пальцем на все так же сидящего на земле Торсвеля.
«Ага!»
— обрадовалась Ульфрида.
«Сами ему ребра выпрямлять будете? Или папаше моему его отдадите?» «Не, он Хольмганга ждет!»
— влез в разговор Флосси.
«Кто ж этому уроду Хольмганг дал?»
— поразилась Ульфрида.
«Да вон, Олафсон!»
— кивнул Флосси на Гуннара.
«У него там счеты по боли твоих будут!»
Ульфрида вглядывалась в ярла и только поэтому, надо думать, пропустила мимо ушей определенную фамильярность. «Кёнигесса», — решил я ее отвлечь, поскольку у меня был свой интерес к ней.
«А вот ты сказала, что Ингвар странноватый был.
Ты что в виду имела?»
«А?»
— повернула ко мне лицо Ульфрида. «Ингвар? Да он всегда такой строгий был, сосредоточенный, меня вообще не замечал.
А тут последний месяц проходу не стал давать. Пойдем погуляем вечером, да пойдем погуляем вечером».
«А что тут странного? Бывает такое у мужчин?» Не понял я.
«У мужчин — да. Особенно если они от женщины чего хотят», —
тряхнула головой Ульфрида.
«Но не у Ингвара. Он на работе своей венчан был. Она ему и жена, и подружка».
«А тут, стало быть, воспылал», — уточнил я.
«Ну да, даже амулет подарил. А такого за ним сроду не водилось».
«Что за амулет?» — насторожился я.
«Круглый, кованый, с рунами выбитыми»,
— показала руками Ульфрида.
«Вечером ко мне зашел и говорит: на, держи подарок тебе. Наследство от маменьки моей покойной. Вещь цены немало, и хочу, чтобы ты его носила». Я еще подумала, откуда у его мамаши ценные вещи быть могут? Откуда? Слыхала я про его мамашу.
«И?» — подогнал я неторопливо вещающую девицу.
«И все, чтоб ему пусто было. Я его одела и словно в яму какую провалилась. Только голоса слышала. Сначала Ингвара, потом старухи какой-то. А потом вон у этого косматого оказалось. Кстати, о ямах. Может, ну его, Хольмганг, ко всем йотунам, а? Выкопаем яму, гадюк наловим, и этого свинака туда без штанов бросим. И смешно, и приятно, и красавчик этот живой останется».
«Да нет, там дело принципа», — скривился я.
«А так всем хороша идея». «Мне еще папаша говорит постоянно: государственная у тебя голова, доча!
Горделиво подбоченилась Ульфрида. «Как бы Кёнигу раньше времени мир не покинуть с такой наследницей?» Подумал я, а сам спросил. «Стало быть, как медальон надела, так и все. Как отрубила напрочь».
«Ну да!»
— возмутила моя тупость Кёнигессу. «Как бревно было! Даже и не поняла, кто меня нес и куда! И когда Ингвар пропал! А амулет сгинул, между прочим. На острове очнулась, его уже нету». «Ну вот, теперь все ясно. Сдается мне, сегодня я два боковых квеста закрою. И при удачном раскладе сделаю решающий шаг к выполнению главного. Если повезет, конечно».
«Что, голубчик, попался?»
— услышал я ласковый до ужаса голос Хрольва. И точно. Ярл стоял вместе со своим неразговорчивым другом около Торсвеля и по-отечески нежно на него глядел. От его взгляда, даже смелого, надо отдать ему должное, кривого, пробила дрожь.
«Чего ежишься? Холодно?»
— все так же проникновенно спросил Хрольф.
«А вот мы сейчас костерок». «Он мой, согласно ряда», — негромко сказал Гуннар. «Нас рассудит судьба в огненном круге, и все должно быть честно».
Хрольф повернулся к Гуннару.
«Да я и не против, хоть по мне это и глупо. Мало ли хороших забав придумали наши пращуры, чтобы и не скучно было, и полезно. Но дело твое. Мне бы только понять, где этот небритыш золотишко свое спрятал. На его кораблях мы взяли хорошую добычу. Вон ее тащат для дележа. Но у него куда больше добра было».
Фроки согласно кивнул.
«Вот мы его и расспросим маленько», — продолжил Хрольф.
«А потом, как пожелаешь. Хочешь в огненном круге с ним встретиться? Твое дело». Торсфель захохотал. «Смейся, смейся!» — снова повернулся к нему Хрольф.
«Думаешь, что ты самый смелый, самый терпеливый в наших морях? А что, Фроки, напомни мне, как долго сопротивлялся казначей из славного города Ринды?»
«А, это на западном побережье?» — степенно ответил Ярл. Да быстро рассказал, куда сундук запрятал.
«У нас время есть», — обрадовал Торсфеля Хрольф. «Скальд, запевай песню, да погромче. У нас тут дамы. Негоже им вопли да ругань слушать. Так, лентяй, где костер? Чай уд ему куда сподручней горячим клинком резать будет, чем холодным». «Храйнь с тобой, старый волк. Только трудненько тебе будет до моего золота добраться»,
— оскалился Кривой.
«Ничего», — обнадежил его морской король. «Я терпеливый. Я дойду. Так где золотишко-то?» «На Форсвике, в подвале моего дома, под левой стеной закопано», —
неохотно пробормотал Торсфель.
«Сверху лист железа положен еще».
«Вроде не врет», — обратился Хрольф к своему другу.
«Не врет», — сказал, как бы припечатал Фроки. «Не хочет шансы на Хольмганге терять».
«Понятное дело, когда между ног кинжалом поковыряются, никто драться не сможет». Потер ладоши коротконогий.
«Ну что, благородные ярлы Фроки и Хейген, пошли посчитаем золото и серебро, добычу поделим».
«В этом процессе Хейген участвовать не будет. Я за него», — вклинилась в беседу Элина.
Хрольф развел руками, мол, вам виднее, а мне так все равно, с кем делиться. И удалился к куче добра, которую высыпали на тряпку, которая раньше была парусом с драккара Торсвеля.
«Чего это?» — негромко спросил я у клан-лидера.
«Все по-честному», — улыбнулась она. «Мы проплатили наше участие, мы и забираем добычу. Ты выполнил квест, вот твоя награда. Без нас ты этого бы не смог сделать. Ну и потом, такова политика клана. Все добытое в рейдах идет в общую казну. Если потом совет решит поощрить особо отличившихся игроков, то он наградит их специальной премией».
«Ну что, вот мне сразу два урока. Первый — скупой платит дважды. Я продал кучу добра, которую можно было бы боднуть за хорошие деньги, по смешной цене в 10 тысяч.
Второй — не имей дела со своим кланом. Непременно объегорят. Полагаю, мне такая не светит. Ты же не видела, что я сделал, не так ли? Стараясь вкладывать не слишком много сарказма в голос, поинтересовался я. Ну, если честно, то да. Если тут и была какая заварушка, то вряд ли она сравнится с тем, что было у нас. С серьезным видом кивнула Элина. Что я могу сказать? Развел я руками. Раз клан все время находится на грани нищеты, то моя обязанность ему помогать. Сжатые губы Элины я демонстративно проигнорировал. Как и злорадную улыбку железного дровосека. Добычу делили просто. Кучу золота, каких-то цацок, оружия и прочего хлама разделили на три половины. И Ульфрида, как лицо незаинтересованное, хотя и алчно блестящее глазами, отвернувшись спиной, два раза ответила на вопрос «Кому?». После этого хердманны отправились в рощу за хворостом. «Жаль, что светло еще», — раздался голос Флосси, лежащего в теньке под валуном и грызущего травинку. «В темноте красивее такие вещи смотрятся». «Слушай, просвети-ка меня по двум моментам». Присел я рядом с ним. «Во-первых, что происходить будет?» «Нет, я понимаю, что поединок, но так, в общих чертах поясни». «И второе, ты где так секирой орудовать навострился?»
«Так батя мой знатным хердманном был. С самим Рориком ходил на его дракаре», —
лениво пояснил мне Флосси.
«Поэтому и я, и братья мои с детства с оружием дело имеем. Он нам все, что знал, передал. Да и сам я за добычей года три ходил. А там либо голову сложишь, либо золото добудешь».
«Отчего ж тогда?» — я покрутил руками, как бы намекая, где море, а где сортиры.
«Чего при отхожих местах подъедаюсь?» — понял меня Флосси. «Так лениво мне все это было. Постоянно сыро, качает. Ну и потом мне одна колдунья предсказала, что если я с военными подвигами не закончу, то смерть мне выйдет страшная, лютая. А я жить хочу. Вот и прибился к золотарскому делу. Там-то точно не сдохну. Хотя колдуньи теперь до смерти боюсь».
«А со мной зачем пошел? Знал же, что будет?» Снова озадачился я.
«Так кёник велел», — простодушно пояснил Флосси. «Коли он сказал, что ты теперь мой ярл, стало быть, так оно и есть. Чего тут думать?»
«Нет, эти люди непостижимы». «А с Хольмгангом что?»
«Тут вообще все просто. Сейчас хвороста притащат, маслом его сбрызнут и кругом выложат. Потом туда Гуннар войдет и Торсфель, а выйдет кто-то один. Все просто».
«Да, все просто и незамысловато». «А если это будет Торсфель?» Я с сомнением окинул взглядом будущих поединщиков.
«По идее, он будет свободен, если его не посмеют остановить», — лениво объяснил Флосси. «Но я знаю, что вроде как наш Гунтер должен потом с ним драться. Кривой это не оспорил в момент произнесения клятвы, так что отказаться он уже не может. А вот если он и Гунтера положит, что вряд ли, то точно будет свободен».
«Ярл». На плечо мне легла рука. Это был Гуннар. Он кивнул головой, предлагая отойти в сторону. «Я слышал твой разговор с той женщиной, которая забрала твою добычу, и мне он не слишком понравился. Не знаю, что там было между вами. Да и вообще, я небольшой специалист по женщинам. Но вот одно мне ясно точно. Ты ей не враг, но она тебе точно не друг.
Что-то ты сделал. Что-то такое, что ее заставит тебе мстить. А месть женщины — это, пожалуй, то единственное, что меня пугает в этой жизни. Береги свою спину, ярл. Береги».
Я вздохнул. Мне и самому это было ясно. «И еще одно», — продолжил он. «По моему мнению, будет странно и несправедливо, если у тебя не останется какой-либо памяти об этом дне и об этом бое. Прими от меня подарок. Мне будет приятно, если эта вещь достанется тебе. Почему-то мне кажется, что она тебе пригодится». Он взял мою руку, положил в нее небольшой квадратик,
слегка ударил меня кулаком в грудь и собрался идти уже к разложенному кругу из веток, которые хердманы поливали маслом из кожаных бурдюков. «Стой, Гуннар!» — остановил его я. «Прими и ты от меня подарок. Дарённые не передаривают, но, думаю, ты найдешь применение этому кинжалу лучше, чем я». Я протянул ярлу эндинардский трофей, давно лежащий у меня в сумке. Но не было у меня больше ничего, чтобы я мог бы ему дать. «Славная сталь!» Ярл выдвинул кинжал из ножен и подцокал по нему ногтем. «Спасибо!» «Удачи тебе!» От всего сердца пожелал я ему. «Удачи нам всем!» Я посмотрел, что мне положил в ладонь этот смелый и спокойный воин. Руна Джера. Одна из набора рун, которые в древности, по слухам, придумали боги. В том случае, если руна находится в инвентаре, игрок получает плюс 6% к возможности благополучного завершения своих начинаний и плюс 4% к удаче в своих делах. Бонусы, которые эта руна дает в сочетании с другими рунами, смотрите в соответствующей таблице. Ограничения к классовому использованию предмета отсутствуют. Минимальный уровень для использования — 45. День клонился к вечеру. Солнце еще стояло высоко, но было видно, что еще чуть-чуть, и от деревьев потянутся тени.
«Ну что, Гуннар, не пора ли тебе отправиться к своей женушке? Поди, она заждалась тебя там!»
Торсфель кривой, голый по пояс, с иссеченными шрамами телом, которое просто бугрилось мускулами, легко крутил свою гигантскую секиру и нагло скалился, глядя на входящего в круг Гуннара. «Я думаю, они будут рады узнать, что именно мое оружие отправило тебя в Нижний мир», как всегда тихо сообщил Торсфелю Гуннар. Он также был обнажен по пояс и на фоне волосато-мощного Торсфеля смотрелся как забитый отличник перед грозой класса, отпетым хулиганом. При этом нельзя сказать, что он хлюпик. Грациозные движения выдавали в нем умелого и опытного бойца, а под кожей угадывались стальные мышцы. Секира, которую он держал в руках, пожалуй, что не уступала Торсфелевой. При этом не было заметно, что она его тяготит.
«О боже, какой мужчина! Родить бы от такого сразу двойню!» —
охнула рядом Ульфрида. Взглянув на нее, я увидел, что под платьем у нее ходит ходуном немалая грудь. Зрачки расширены, а ноздри раздуваются. Она, несомненно, получала удовольствие от происходящего. Валькирия, да и только. И как с ней старик Харальд управлялся? Хворост вспыхнул, и бойцы пошли по кругу, отслеживая малейшее движение противника. Первым не выдержал Торсфель. С диким воплем он попытался достать Гуннара шипом, который венчал его грозное оружие. Ярл без особого труда увернулся и, в свою очередь, попытался нанести серповой удар. Но тоже безуспешно. Было понятно, что этот бой идет до первого удачного удара, поскольку это не меч. И если уж достали тебя лезвием, то все. Части тела ты лишился. Бойцы стояли друг друга. Они уклонялись от ударов, пытались контратаковать, не упускали малейшей возможности зацепить врага. Гуннар снес часть бороды Торсфеля. В ответ Торсфель чуть не отрубил ногу Гуннару, которого спасла лишь его гибкость. «Кто первый устанет, тому и конец», — спокойно заметил стоящий рядом со мной Флосси. «Да, скорее всего, он прав. Но пока признаков усталости не подает ни один из...» Раздался скрежет железа о кость, и Торсфель в огненном кольце расползся на две половины. Одна, состоящая из части грудины, живота и ног, еще стояла. Вторая упала на землю.
«Тюра!»
— закричал Гуннар, подняв секиру к небу. «Я исполнил клятву! Я ее исполнил!» Раздался грохот, заставивший меня схватиться за меч. Оглядевшись, я увидел, что хердманы, достав мечи, бьют их рукоятями по щитам.
«Вапнатак»,
— пояснил мне Флосси. Я кивнул. Слова такого я не знал, но что происходит,
понял. Первой отбыла Элина, кивнувшая мне издалека и не предложившая прогуляться до замка клана. Видимо, рассудила, что мне надо сдать квест, и не до того сейчас. Ну и шут с ней. Чтобы я еще когда... Отплыли Хрольф с Фроки, пообещавшие мне пожизненную скидку, если мне чего от них надо будет. Гуннар сидел, накинув плащ на плечи, и с удивлением смотрел на Ульфриду, агитировавшую его посетить чертог Кёнига. «И потом, это ты ведь убил Торсфеля? Что, вон те вроде как спасли, это не в счет. За честь-то мою ты вступился? Папенька будет рад тебя принять. И потом, это наш долг вознаградить отважного героя». Гуннар слушал Ульфриду, кивал, но мыслями явно был далеко. Наверное, где-то там, за облаками, рядом с женой и детьми. «Ульфрида, нам пора!» — решил я спасти славного ярла. «Кёник, папаша всенародный, тебя ждет!» И так задержались. «Точно, точно!» — подтвердил Свен, довольно перебирая золото в кармане. За наводку ярлы отсыпали ему долю малую. Ульфрида свела губы и зло на нас зыркнула. Но спорить не стала. Я протянул Гуннару руку. «Прощай, ярл! Это был славный бой!» Гуннар встал и пожал мою конечность. После обнял меня и сказал: «Увидимся еще». Прощаясь с Гунтером, он сказал совершенно непонятную фразу. «Думаю, что при случае нам надо сжать руки друг другу под полоской земли». В чертоге ничего не изменилось. Все те же северяне стояли на страже, в коридорах было все так же пустынно и тихо. Когда мы шли к тронному залу, я услышал, как Гунтер спросил Флосси: «Слушай, а что Гуннар имел в виду?» «Побратимство тебе предложил», — с уважением произнес Флосси. «У нас, если побратимами становятся, то над полоской земли рядом с морем ладони надрезают и кровь смешивают. И делают такое, когда человеку верят как себе». Гунтер больше ничего не спросил и о чем-то задумался. У входа в тронный зал я остановил нашу компанию и попросил: «Флосси, глянь-ка, Ингвар там?» Флосси приоткрыл дверь, заглянул и ответил: «Ага, какие-то бумаги у Кёнига подписывает». «Вот и славно!» — порадовался я и достал рог дикой охоты.